Календарь событий. Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. 1 сентября – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних, специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек. Но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября – это праздничный день, также и для родителей. Мы поздравляем всех с этим значительным днем и желаем вспомнить о самом важном – о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет иметь место знания, мудрость, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. В этот день традиционно отмечают праздники государства СНГ – Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Туркменистан и Украина. 2 сентября отмечается День воинской славы, день окончания Второй мировой войны 1945 года. Эта памятная дата установлена федеральным законом о внесении изменений в статью 1 федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России, подписанном президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь. Он был учрежден 3 сентября в 1945 году. На следующий день после капитуляции Японии, указом Президиума Верховного Совета СССР, как День Победы над Японией. Но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался. Теперь историческая справедливость восстановлена. И 2 сентября объявлен государственным праздником, Днем воинской славы, в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей родине и союзническому долгу перед государствами, членами антигитлеровской коалиции при выполнении решений Крымской конференции 1945 года по Японии. Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается подписание акта о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу. 3 сентября в 1826 году состоялась коронация императора Николая I. В 1819 году император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа в 1823 году Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Петровича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря в 1825 году Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение. Но формально он стал императором, ведь ему уже была принесена присяга. Создалось двусмысленное и крайне напряженное положение между царствиями, которое продолжалось до 25 декабря 1825 года, когда российским императором был провозглашен Николай I. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. 3 сентября в 1826 году Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло, испугал император, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия. Россия на пороге революции, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне остается дыхание жизни. Эти слова вместили в себя всю программу его царствования. 4 сентября в 1934 году родился советский и российский оперный и эстрадный певец, баритон, народный артист РСФСР Эдуард Хиль.
Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. морские медленные воды. Не то, что рельсы в два ряда.
Родился он в Смоленске. С раннего детства он слышал народные распевы и полюбил их на всю свою жизнь. С началом Великой Отечественной войны Эдуард вместе с другими детьми был эвакуирован и попал в детский дом под Уфой. Там он участвовал в художественной самодеятельности. Выступал в госпитале перед ранеными. После освобождения Смоленска от немецкой оккупации вместе с родителями вернулся домой. В 1949 году Хиль уехал в Ленинград и поступил в полиграфический техникум, после окончания которого работал на фабрике офсетной печати. Еще в период учебы он стал заниматься в оперной студии Дворца культуры имени Кирова. В 1960 году Эдуард окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Также он постигал актерское мастерство. Еще будучи студентом, Хиль начал выступать в оперной студии консерватории, со сцены которой исполнил многие ведущие оперные партии. «Свадьбе Фигаро», «Севильском цирюльнике», «Евгении Онегине» и многие другие. Параллельно Хиль был солистом Ленконцерта с 1955 года. Первое выступление артиста с эстрадным репертуаром состоялось в 1962 году в Москве и было весьма успешным. Хиль стал лауреатом второго всероссийского конкурса артистов эстрады. В последующие годы он активно выступал на эстраде, став одним из самых любимых и популярных исполнителей. Вскоре выходит и на международную эстрадную сцену. Становится лауреатом многих международных музыкальных конкурсов. Творческая манера Хиля была легко узнаваема. Помимо высочайшей культуры исполнения, певец обладал безукоризненным вокалом и высоким артистизмом. Без его участия не обходился ни один телевизионный «Голубой огонек». С 1971 года Эдуард почти каждый год участвовал в телевизионных музыкальных фестивалях «Песни года». С голосом Хиля ассоциируются такие известные песни советского времени, как «А люди уходят в море», «Как провожают пароходы», «Ах, море, море», «С чего начинается родина», «Трус не играет в хоккей», «Голубые города», «Зима», «На безымянной высоте» и многие-многие другие. В 70-80-е годы Хиль много и плодотворно работает, он активно гастролирует. Работает на ленинградском телевидении, создает и ведет программу «У камина», в которой рассказывает об истории классического русского романса. До последних дней певец находился в отличной творческой форме, много выступал, участвовал в концертах, был полон идей и планов. Эдуард Хиль перенес инсульт и был госпитализирован. Рядом с певцом всегда была его замечательная супруга Зоя Александровна, на которой он был женат более 50 лет. В этом браке у них родился сын Дмитрий. Эдуард Анатольевич Хиль скончался 4 июня 2012 году в НИИ имени Поленова в Санкт-Петербурге. Был похоронен на Смоленском кладбище.
Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветок. У ночей отбирал тоску, чтобы ты.
5 сентября 316 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди внешним обликом должны были напоминать европейцев. Начало преображения русского человека в европейцы положило возвращение Петра в Москву из первого путешествия по Европе. В августе в 1698 году, на следующий день после прибытия из-за границы, 26-летний царь Петр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходкой царя. От их солидности и суровости не осталось и следа. Позже Петр неоднократно проделал подобную операцию. Однако новые порядки прижились с трудом. Царя осуждали, его новшества не принимали. Были такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь самоубийством. По всей России роптали, ведь считалось, что бритье бороды – грех, а священники отказывали в благословении безбородому. В действиях Петра бояре усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород. В связи с этим 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон – бородовой знак, представляющий своего рода квитанцию об уплате денег на ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения. Была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения. Налог за ношение бороды увеличивался в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека. Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке с бороды. Отменена пошлина была лишь в 1772 году. 6 сентября в 1991 году Ленинграду было возвращено историческое название Санкт-Петербург. Санкт-Петербург основан 27 мая в 1703 году российским императором Петром I как крепость под названием Санкт-Петербург в честь святого Петра, небесного покровителя императора. С 1712 по 1728 год и в 1732 по 1918 годы столица России. Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия с более развитыми странами Европы. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекались известные русские иностранные архитекторы. Впечатляющие архитектурные ансамбли, великолепие дворцов и соборов, красивые мосты через многочисленные реки и каналы, широкие улицы и большие площади. Все это придает Санкт-Петербургу особое очарование и своеобразие. Актом от 31 августа в 1914 году название было заменено на русское Петроград. А в 1924 году, сразу после смерти Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября в 1991 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название. Санкт-Петербург – важный экономический, научный и культурный центр России. Город-герой. 7 сентября в 1812 году, 202 года назад, состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Это крупнейшее сражение между русской и французской армиями. Состоялось оно 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 километрах западнее Москвы. 24 июня в 1812 году армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Баркаля де Толля подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Кутузова. Однако ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К этому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы у села Бородино. Рано утром 7 сентября в 1812 году завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По оценкам совокупностных потерь, каждый час на поле погибало от 2,5 до 8,5 тысяч человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские называться непобедимыми».